Продолжая эту тему, хотелось бы отметить главную мысль моей проповеди. Это будет или в докладе моем, это основная мысль. Израиль является памятником Божьей верности. Бог верен своему завету, который Он обещал с клятвою Аврааму. Он обещал Аврааму наследника, Он обещал народ, землю и благословение. И это самая высшая степень ответственности, так сказать. Это Божье не просто обещание, а обещание с клятвой. И на страницах Библии мы знаем, что Бог называет себя Богом Израиля. И это имя Божье, Бог Израиля, оно сотни раз упоминается на страницах Священного Писания для того, чтобы все знали о его верности. Мы читаем, что Бог называет себя пастырем Израиля, царем Израиля, сильный Израилев, святой Израилев, Бог Иакова, святой Иаковлев, сильный Иаковлев и наследие Иакова. То есть Бог себя отождествил с Израилем. Я Бог Израиля. И вся история народа израильского, она свидетельствует о непреложной истине, фундаментальной истине Библии. Бог верен тому, что Он обещал с клятвой. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, Второзаконие 7 глава 7 стих, не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую, освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой, милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Бог твой есть Бог верный. Братья и сестры, мы читаем о том, что если мы неверны, мы, вступившие в завет с Богом, то Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И поэтому все люди, вступившие в завет с Богом, они могут полностью полагаться на верность в завете с Богом. Так говорит Господь, цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Мы радуемся тому, что Бог хранил евангельское братство 150 лет. Но еще более мы должны радоваться, что Бог хранил в рассеянии 2000 лет народ израильский, и они, находясь в рассеянии, не исчезли, как нация. Когда мы задаем вопрос, а благодаря чему жив Израиль после вселенского рассеяния? Благодаря чему жив Израиль, почему Израиль восстал после пепла Холокоста, когда их сжигали, уничтожали, и мы говорим, жив Господь Израилев. Книга Малахи, 3 глава, 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Я жив, и поэтому вы не уничтожились». И это свидетельствует о Божьей верности. Почему церковь жива после 2000 лет гонений? Потому что Господь сказал, я живу, и вы будете жить. И вся история израильского народа и история церкви свидетельствует об этой фундаментальной библейской истине. Бог жив, Он верен. С теми, кто вступил в завет с Ним. Я бы хотел бы показать Божью верность на примере мировых империй и царств, которых Бог искоренил и разрушил, потому что они касались зеницы ока Его, потому что они касались народа избранного Израиля, а потом и церкви. Мы читаем в Писании о таких могущественных мировых державах, как Древний Египет, он пал до Рождества Христова, хотя существовал 3000 лет, мы знаем, что Древний Египет объявил геноцид еврейскому народу. Всех мальчиков, младенцев мужского пола было повелено бросать на съедение крокодилам в Нил. Не Древнего Египта, Бог искоренил. Ассирия, это была мировая могущественная держава, Ассирия. Мы знаем, что ассирийская мировая эта держава, она увела в плен 10 колен народа израильского, но и Ассирийская империя пала в 625 году до Рождества Иисуса Христа. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Мы знаем, что на смену Ассирийской империи пришла Вавилонская империя, столица Вавилоне. Вавилонская империя – это золотая голова истукана, по пророчеству в книге Даниила, да? Это халдейское царство, это была мировая держава. Навуходоносор захватил все области от границы с Египтом, разрушил Иерусалим, уничтожил иудейское государство. О Вавилоне написано, что это была краса царств и гордость халдеев. Но мы знаем о том, что Вавилон пал в 538 году до Рождества Господа Иисуса Христа. Почему? Касающийся вас касается зеницы ока моего. На смену Вавилонской империи пришла Медо-Персия, мировая держава, это по книге пророка Даниила, серебряная грудь и руки истукана. Персидская империя, она состояла из медян, персов. Мы знаем, что царями были Кир, Дарий, Артаксеркс. Но и она пала в 332 году до Рождества Господа Иисуса Христа. Бог положил предел надменным волнам твоим и сказал, доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Бог положил пределы этой империи. На смену Медо-Персии пришла греческая империя. По видению книг, по пророчеству книги Даниила, Греция – это медное чрево и бедра истукана. Мы знаем, что Александр Македонский завоевал власть над всеми землями Персидской империи, Малую Азию, Сирию, Тир, Сидон, Палестину, Египет, до Индии и Афганистана. И мы знаем, что когда он завоевал весь мир, Александр Македонский заплакал, что ему больше не с кем воевать. Мы знаем о том, что во времена Антиоха Эпифана был осквернен храм. На жертвеннике в храме была принесена свинья в жертву. Мы знаем, что был в храме установлен культ бога Юпитера. Мы знаем о том, что он преследовал евреев, убил 80 тысяч человек, увел в плен 40 тысяч человек, продал в рабство 40 тысяч человек. И это медное чрево и бедра истукана греческой империи пало в 168 году до Рождества Иисуса Христа. Почему? Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Бог верен. Мы знаем о том, что на смену греческой империи пришла Римская империя. Римские полководцы завоевали, они имели господство над всем миром, от стран Востока до Англии, Германии, Балканы, побережья Черного моря. И римляне поработили евреев, они распяли Христа, разрушили Иерусалим, храм, рассели иудеев по всему миру и дали земле обетованной название Палестина. Они изгнали евреев с территории Израиля, разрушили Иерусалим, чтобы уничтожить память об Израиле. И они назвали эту территорию Эль-Палестина. Мы знаем, что безбожная основа римского царства является прообразом мирового царства Антихриста. И какая судьба Римской империи? Она пала в 476 году по Рождеству Господа Иисуса Христа. По книге Даниила, это железные ноги истукана, она пала. Братья и сестры, на наших глазах пал Советский Союз. Он тоже имел отношение к Церкви Христовой, богоборческое государство. Мы видели, как Бог врагов своих рассеивал, а церковь хранил, и народ израильский хранил. Верен Господь. Господь ради избранных своих сокрушает и Берлинскую стену, и Иерихонские стены, и Кремлевские идеологические стены. Для него не существует никакой сверхдержавы, никакой империи. Нет, не существует таких врагов, ради которых Бог бы не сохранил избранных своих. Бог верен. Бог хранил народ израильский. Бог верен всем обещаниям, которые он дал Аврааму. Склятвою обещал. Я Бог Израилев. Братья и сестры, и какой мы можем урок из этого извлечь? Нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю, и я оживляю. Я поражаю, и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Так сказал Господь. И когда Бог заключал завет с Авраамом, он произнес эту фундаментальную истину. Я Бог всемогущий. Ходи предо мной и будь непорочен. Я все приведу в движение. Я создал законы, но я не ограничен рамками законов. И когда Бог послал Моисея к фараону, он сказал ему два слова. Иди скажи ему, я Господь. Не ты Господь, а я Господь. Не ты Бог, а я Бог. Он думал, что он Бог. Он Господь. Лучшая мировая держава, лучшая армия, лучшие конницы. Все. все лучше. Нет, я Господь, я тебе докажу, что я Господь. Когда ты похоронишь всех своих первенцев в Египте, я Господь. Касающийся вас касается зеницы ока моего, друзья. И мы вот эту тему видим на протяжении всей истории народа израильского. И мы сегодня провозглашаем Божью верность во всех обетованиях. Книга пророка Исаии, 41 глава, 8 стих. «Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли, призвал от краев ее и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, подержу тебя десницей правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут все припирающиеся с тобою». Аминь. Эта истина, друзья, исполнилась на наших глазах. Братья и сестры, Бог верен не только в благости, охране и защите. Бог верен в судах и строгости. И я хотел бы этой темы немножко коснуться. Когда Бог заключил завет с Давидом, Он ему сказал такие слова. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Умер Давид, престол был занят Соломоном. По Слову Божьему, он спустя 480 лет после выхода израильтян из Египта, царь Соломон начал строить храм Божий на горе Мориа, гора Сион, на том месте, где когда-то была испытана вера Авраама. И когда он построил храм, Господь с ним заключил завет и сказал ему такие слова. «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным, поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, которого я освятил именем моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчу и посмешищем у всех народов». Друзья, Бог верен? Бог исполнил то, что я здесь сказал? Точно исполнил. Мы знаем, что за грехи Соломона Израиль был разделен на два царства. Это 931 год Рождества Христова. Это Южное царство, называлось царство Иудейское, оно состояло из двух колен, колена Иуды и Вениамина со столицей в Иерусалиме, а также было Северное царство. Это царство Израиля, оно состояло из 10 колен, и столица была Самария. И какая судьба этих двух царств разделенных? Северное царство, оно имело 20 царей, и из них только один царь Иеуй делал угодный в очах Господних. 19 царей были отступниками. 19 царей способствовали волшебству, идолопоклонству. Один только был человек верный за всю историю царства Северного. А что происходило в Южном царстве после Соломона? Там тоже было 20 царей Иуды. И из них 6 царей делали угодные Господу. Это Аса, Иосафат, Озия, Иоафам, Езекия и Иосия. И только 2 царя вначале делали угодные Богу, доколе наставлял их священник, потом они отступали. А 12 царей были отступниками, идолопоклонниками, способствовали волшебству и так далее. Результат, друзья, 586 год до Рождества Господа Иисуса Христа – Южное царство было уведено окончательно в плен, вавилонское пленение. Это царь Сидекия. И мы знаем, что вавилоняне разрушили храм, разрушили город, стены Иерусалима. Нечестивый царь Сидекия был приведен к царю Вавилонскому, и его сыновья были заколоты, ему глаза ослепили, после чего он был отведен в Вавилон. Все, наступил конец. Вавилонское царство, пленение и ассирийское пленение – это расплата за неверность. Бог верен не только в благости своей, Он верен в судах своих. Друзья, это не только благость заключить завет с Богом, это страшно впасть в руки Бога живого. Если ты в завете с Богом и играешь с грехом, если ты не верен завету с Богом, страшно впасть в руки Бога живого.
Это очень большая ответственность. Бог не щадит грех. Он не пощадил Сына Своего за грехи наши. Он ангелов Своих не пощадил. Он Израиль не пощадил. Он тебя не пощадит, если ты не верен в завете с Богом. Бог не щадит грех людей, вступивших в завет с Ним. Это история израильского народа для нас. В результате пленения Вавилонского плена, друзья, мы знаем, что для Израиля наступили времена язычников. И эти времена язычников, они длятся от пленения Израиля Вавилоном до восстановления Израиля в тысячелетнем царстве. От Вавилонского плена по сей день язычники вытаптывают, топчутся в Иерусалиме. Израиль самостоятельности больше не получил. По сей день мы знаем, какие битвы происходят за Иерусалим. Написано, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Друзья, времена язычников, попирающих Иерусалим от времени Вавилонского плена по сегодняшний день не окончились. Это расплата за неверность. Братья и сестры, окончание времени язычников – это когда Иисус Христос окончательно утвердит свое царство, и тогда языческие народы больше не будут осуществлять контроль над Иерусалимом. Сегодня многие международные организации осуществляют свой контроль над Иерусалимом. Друзья, краткий перечень народов, которые попирали языческие народы, которые попирали Израиль. Но я уже рассказал о Вавилоне, о Медо-Персии, о Греции, о римляне. А что было потом, когда народ весь был римлянами рассеян по всему лицу земли? С 326 года Иерусалим был под господством византийцев. С 614 года Иерусалим был под господством персов. Затем 638 год – господство арабов. 1099 год – господство крестоносцев. 1291 год – господство египтян. Затем с 1517 года – господство турков в период Османской империи. И с 1917 года – господство англичан. Во время Первой мировой войны Святая Земля переходит во владение Великобритании, и англичане топчут землю израильскую. Топчут, конкретно топчут по сей день, друзья, она вытаптывается, попирается язычниками. Друзья, урок. Какой для нас урок из этого? «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта». Друзья, неверность Богу в завете – это предпосылка к искоренению. «Сдвину светильник твой, извергну тебя из уст моих», говорит Господь, заключившим завет с Богом. Компромисс – это предпосылка к искоренению. За неверность Синайскому завету Бог лишил евреев своего покровительства, допустил вавилонское пленение, положил конец их независимости и допустил разрушение храма и города войсками Навуходоносора. С этого момента Бог допустил языческим народам попирать избранную им обетованную землю ханаанскую, которая потом была названа Эль-Палестина. Друзья, 20 век. Мы такой делаем краткий экскурс. У нас сегодня нет возможности подробно об этом всем говорить. Краткий экскурс, друзья. 70 лет тому назад, 14 мая 1948 года, Лига наций, ООН, признает официально государство Израиль. И первый премьер-министр Давид Бен-Гурион подписывает Декларацию независимости. Великобритания убирает свои войска с Палестины, и власть переходит евреям, которых было всего население 650 тысяч. Государство 650 тысяч евреев. И на следующий день, уже 15 мая, этому Израилю была объявлена война. Лига арабских государств, Египет, Сирия, Саудовская Аравия, Ливия, Иран, Иордания, Йемен, они объявили войну Израилю, которому было всего один день существования. У них были регулярные армии. И что произошло, друзья? 650 тысяч евреев окружены были миллионами арабов, миллионами врагов. И Израиль чудесным образом одерживает победу. Палестина разделена между Израилем и Иорданом. Верен Господь. Верен Господь. 67-й год, шестидневная война. Израиль молниеносно атаковывает Египет, Иорданию, Сирию, узнав о том, что есть секретные планы у них атаковать Израиль, и они делают превентивный удар. Соотношение сил было 30 к 1. 30 арабов против одного, то есть идет речь о регулярных армиях. 30 солдат противников против одного солдата еврея. 30 к 1. И в результате армия Израиля в 30 раз меньше армии арабских стран одерживает победу, захватывает Синайский полуостров, западный берег реки Иордан, Голанские высоты, и Иерусалим полностью переходит под власть Израиля. Друзья, это чудо в бою, не иначе, как верен Господь. Арабские страны принимают решение трех «нет». Нет мира с Израилем, нет признания и нет переговоров. Они заявили о своей цели уничтожить Израиль. Но он стоит по сей день. Почему? Верен Господь. 1973 год. Жизнь Израиля оказалась вообще на волоске, как государство. Что произошло в 1973 году? Сирия, Египет атаковали Израиль во время праздника Йом-Кипур, это день искупления. В это время весь Израиль был в синагогах, они не были готовы к войне, они поклонялись Богу. И в это время танки шли напрямую через весь Израиль. Они вообще не были готовы к войне. И вы знаете, эта война длилась 3 недели и окончилась победой Израиля. Почему? Произошло много чудесных, есть много рассказов о том, что происходило в это время. Танковые сирийские колонны останавливались, увидев полчище ангелов. Бросали танки и убегали с поля сражения. До сих пор никто не может объяснить, что произошло. Они говорили, а как можно идти против ангелов, которые стояли перед нами? Песчаная буря обнажила мины, было мины замурованы в песке, и евреи об этом не знали, и Бог послал бурю песчаную, и ветер обнажил все эти мины, и израильские танковые колонны безопасно прошли между этими минами и двинулись в бой. Это чудеса. Бог верен, Бог на стороне Израиля, Он в 20 веке показал, что Он верен. Затем, 82-й год, Первая Ливанская война, Израиль опять одерживает победу и дошел до Бейрута. Затем первая интифада, восстание, это в переводе означает восстание, когда арабское боевое движение направлено на захват территории Палестины, затем вторая интифада. Затем, 2005 год, президент Ирана заявил, что Израиль должен быть стерт с лица карты земли, но он стоит по сей день. Почему? Потому что когда Бог укореняет, никто не искоренит. А тех, кого Бог искореняет, никто не укоренится. Бог укоренил Израиль, Он собрал его. Это Божий промысел собрать народ свой Израиль в земле обетованной. Дальше, 2012 год. 578 террористических атак в один год с территории Газа. За 12 лет сектора Газа на Израиль было выпущено 12 тысяч ракет. Израиль жив. Ничего не повредило. Бог сохранил, Бог верен. И мы знаем о том, что в 2015 году верховный лидер Ирана объявил новую доктрину. Необходимо стереть Израиль с карты мира, закона и морально. И он объяснил, почему. Израиль является раковой опухолью на Ближнем Востоке. Каждый мусульманин обязан вооружиться против Израиля. Друзья, с первого дня образования государства Израиль военные действия были направлены на его уничтожение. До настоящего времени все угрозы со стороны врагов Израиля, уничтожить Израиль, завладеть Иерусалимом не прекращаются, но он жив, и он стоит твердо. Почему? Бог укоренил. Бог на стороне Израиля. Я Бог Израилев. Бог себя отождествляет с этим народом. Вы неверны, я верен. И себе изменить не могу. Я клялся Аврааму. И Бог себе не изменяет. Братья и сестры, многим из евреям по-прежнему удается отвергать посланного Богом Христа Мессию. Но никому из них не удалось до сего времени заставить Бога Отца отвергнуть их и предать их забвению, потому что Бог верен. Если бы Бог отверг Израиль и не имел на них будущие планы, то еврейское государство не смогло бы подняться из пепла Холокоста. Оно не смогло бы основать независимое государство на земле отцов и одерживать победы одну за другой. после 2000-летнего рассеяния. Верность Бога своим обетованиям объясняет существование евреев, восстановление государства Израиль, несмотря на все попытки уничтожения и угнетения этого народа во все времена и во все века. Братья и сестры, есть такой еврей Арнольд Фрунтенбаум. Он проводил недавно семинар на тему «Как уничтожить еврейский народ». И он дал такой совет. Книга пророка Иеремия, 31 глава, 35 стих. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне, звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему, если сии уставы перестанут действовать предо мной, говорит Господь, то и племя Израиля перестанет быть народом предо мной навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь». И он говорит, дает такой совет. Вы хотите знать, как уничтожить государство Израиль? А здесь очень дан простой ответ. Сделайте так, чтобы солнце перестало давать свет. Сделайте так, чтобы луна и звезды ночью не светили, и тогда вы достигнете своей цели. Но если вы это сделать не можете, Израиль всегда будет. И потому что завет Бога с Авраамом, он вечный. И все народы будут объединяться против Израиля, но не устоят. Бог на стороне Израиля. Итак, братья и сестры, сохранение евреев средь века может быть объяснено только сверхъестественными причинами. Только Бог Израилев хранил свой народ. А сейчас мы послушаем пение, и потом я продолжу. Сестры, какая роль народа израильского в Божьем плане искупления? Я уже сказал, первая роль, чтобы явить всему миру верность Бога. Вторая роль народа израильского в Божьем плане искупления – это явление Христа Спасителем миру. Главная цель Завета – это искупление мира от греха, явление мира Христу через Христа, распространить спасение на язычников и на все племена земные. И об этом говорил Бог в Своем Завете, книга Бытие, 12 глава, с 1 стиха, там мы читаем о том, что сказал Господь Аврааму: «Пойди в землю из земли твоей, от родства твоего, от дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и я благословлю благословляющих тебя, и злословящие тебя, злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Братья и сестры, все племена земные, благословение через Авраама, это через Христа. Написано, что для меня великая печаль, непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы быть самым отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, их и отцы, от них и Христос. Друзья, главная цель израильского народа – явить Христа. Для этого Бог избрал Израиля. От них и Христос, и через Него благословятся все племена земные. И мы читаем о том, что верующие благословляются с верным Авраамом. Благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа Святого. И эту мысль апостол Павел дальше в послании Галатам проводит и заканчивает ее такими словами. «Если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Вот, друзья, великая миссия народа израильского – явить Христа и через Христа, чтобы все племена земные были приобщены к этому благословению и стали наследниками. Третье, друзья, миссия народа израильского стоит в том, в Божьем плане искупления, потому что им было верено Божье Слово. Написано, «Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово». Слово Божьего откровения никакому народу больше не было верено. Бог открыл себя как единого Бога через Слово, которое верил народу израильскому. Вот это единобожие, монотеизм, распространение произошло от Слова, которое Бог открыл через народ израильский. Им верено Слово. Друзья, израильский народ – это единственный народ за всю историю человечества, которому Бог открыл себя, истину о себе. И сегодня мы с вами, язычники, поклоняемся единому Богу. Примерно 1 миллиард христиан на земле, на нашей планете, благодаря тому откровению слова, которое Бог верил Израилю. Бог избрал Авраама из всех языческих народов, где все поклонялись идолам. И вот это понятие о том, что Бог един, было только у Израиля. И мы приобщились с вами вот к этому божественному откровению. Вы знаете, я был потрясен, на прошлой неделе был в Иерусалимском музее, музей книги, где хранится свиток пророка Исаии, найденный во втором веке до рождения Христа. Он был написан, найден в прошлом столетии, 100 лет тому назад, в 1947 году, в Кумранских пещерах. И он точно является копией той книги пророка Исаии, которая у нас в Библиях. Бог сохранил для нас точное, достоверное и надежное откровение для 21 века. Точная копия. И это удивительно. И народ израильский очень бережно относится к этому свитку. И представлена только его копия, а оригинал хранится глубоко в земле, в бункере, на случай химической атаки, на случай атомной атаки, чтобы этот свиток не разрушился. Как самая величайшая ценность Израиля – это Слово Божие, это свиток пророка Исаии. Друзья, я нигде, ни в одном народе не видел такого бережного отношения к Слову Божьему, как в народе Израиля. Это единственная ценность, нам верено Слово. Никаким народам больше Слова не было верено, только Израилю. И мы должны благодарить Бога за то, что мы привились к этому Божьему откровению, как дикая лоза. Дальше, друзья, следующее. Бог Новый Завет заключил не с язычниками, а с народом израильским. Если есть новый, значит, был ветхий. У язычников не было никакого завета. Поэтому Новый Завет был заключен с иудеями. А мы, как дикая маслина, привились к этой лозе. И об этом говорит пророк Исаия, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет». Новый завет не для язычников, для иудеев. Это мы просто привились к этому благу. И дальше. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской». «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, я вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину». Друзья, когда завет новый был заключен? Когда он был явлен? Он был явлен, мы читаем с вами в книге Евангелия от Луки, 22 глава, 19 стих. «И взял хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Язычников там не было. На тайне вечери были только иудеи, и с ними был заключен новый завет. Не с нами, а с ними. А мы с вами привились к этому. Бог избрал израильский народ для того, чтобы явить среди них, через них сначала Ветхий Завет, а затем Новый Завет. Итак, друзья, частично это пророчество, оно исполнилось, когда после Пятидесятницы уверовавшие евреи вместе с уверовавшими язычниками присоединились к церкви. Но полное исполнение этого пророчества еще не наступило. Оно наступит в тысячелетнем царстве, когда весь Израиль спасется. Друзья, следующее направление. Бог избрал еврейский, израильский народ для того, чтобы явить спасение язычникам. Написано, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Спасение от иудеев, друзья, для язычников спасение от иудеев. Бог явил спасение нам благодаря народу израильскому, верности с клятвам и обещаниям, которые он дал Аврааму. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом елену». И мы читаем, что слава, честь, мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, а потом елену. И если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на их место и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтоб мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Это для нас, язычников, чтобы мы не превозносились и немного думали о себе, а свято и трепетно ходили перед Богом, с которым мы заключили завет. Не превозносись, чтобы не быть, чтобы устоять. Друзья, следующее. Мы читаем о том, что в этом же послании к Римлянам, в 11 главе, мы читаем о тайне от падения Израиля. Послание к Римлянам, 11 глава, первые два стиха. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». И дальше 25 стих, развивается эта тема, такими словами заканчивается. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от части до времени, пока войдет полное число язычников». Друзья, здесь две тайны. Тайна от падения Израиля и тайна язычников, которая была сокрыта от пророка Ветхого Завета. И мы читаем, что это ожесточение произошло ради того, чтобы вошло полное число язычников. Они отломились неверием, язычники привились верою, и потом Бог, когда полное число язычников войдет в церковь, опять начинает заниматься народом израильским. Друзья, время язычников заканчивается. Если среди нас есть язычники, которые не заключили завет с Богом, если у нас есть дети верующих родителей, которые еще медлят с вопросом покаяния, сегодня для вас звучит это слово. Время для язычников заканчивается, торопитесь. Торопитесь каяться, торопитесь вступать в завет с Богом. Ваше время заканчивается, скоро закончится, полное число язычников войдет, и мы не знаем, когда это случится. И Бог будет опять заниматься только исключительно народом израильским. Братья и сестры, для нас это очень важное сегодня послание. Это глагол звучит к нам. Торопитесь выстраивать свои взаимоотношения с Богом. Сегодня Дух Божий дышит в нашем собрании, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит, и ты слышишь голос Божий в нашем собрании. И Господь стучит в твое сердце. Если сегодня результатом нашего собрания будет ваше покаяние, обращение к Богу, то-то не зря мы, друзья, стоим на этой кафедре и вещаем вам эти истины. Хотелось бы достучаться до сердец, особенно детей верующих родителей. Друзья, следующая очень важная истина – это тайна церкви. Господь избрал народ израильский для того, чтобы создать затем церковь, Пятидесятницу. Мы сегодня празднуем День сошествия Духа Святого. Вы знаете, братья и сестры, что в Библии примерно 80% всей Библии – это о народе израильском, и примерно 20% о Новом Завете. Но в Новом Завете 76 раз встречается слово «Израиль». Апостолы нигде не использовали слово «Израиль» как синоним слова «церковь». Вот есть такое неправильная такая теология замещения, лжеучение в христианстве. Якобы церковь является продолжением Израиля. Церковь является продолжением духовного Израиля. Бог закончил дело с Израилем, больше для Израиля дела нет, а мы являемся преемниками, то есть якобы Бог упразднил Израиль. И благодаря этой теории замещения, друзья, эта теория замещения стала причиной христианского антисемитизма, пренебрежения Израилем и гонением на израильтян. Гонение иудеев христианами в истории было великое множество. Сегодня у меня нет возможности зачитывать весь этот список антисемитизма, который родился у тех людей, которые родили теологию замещения, которые провозгласили, будто бы Бог упразднил Израиль, якобы церковь является преемником всех обетований для Израиля. Это антиевангельская доктрина. Библия такой доктрины не знает. И вот мы читаем, что в Писании, 1 послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих, мы читаем здесь о трех группах людей в Новом Завете. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей». Это все разные три категории устойчивые. Есть невозрожденные иудеи и елены, а есть церковь Божия. Церковь не является продолжением Израиля. Церковь – это новое строение. «Создам церковь мою». Это то, что не является продолжением прошлого. Это новая точка отчета. Господь создал церковь как совершенно новое явление. Церковь отличается от Израиля тем, что она является многонациональной. Церковь была тайной для пророков. Даниил не видел тайну язычников. Это было открыто только апостолам. Язычники получили доступ к Богу только через Христа, пережив возрождение от Духа. И вот мы читаем в послании Ефесянам, 3 глава, с 3 стиха, такой текст. «Мне через откровение возвещена тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, и ныне открытая сынам, святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе, посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его». Согласно, братья и сестры, согласно Божьему замыслу, все возрожденные евреи и язычники должны стать одним телом Христовым. У Христа нет двух невест, есть только одна невеста. У Бога Отца нет двух жен для своего возлюбленного сына, есть только одна жена Агнца. И вот Бог замыслил в своей тайне искупления такое сделать дело, чтобы из двух сделать одно, возрожденные евреи и возрожденные язычники, чтобы их соединить в одно, и чтобы они вместе стали невестой Агнца. Послание Ефесянам, 2 глава, 11 стих об этом говорит, и мы там читаем такие слова. «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир в одном теле, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним, близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе». Братья и сестры, в чем Сегодня мы должны, как церковь, нести послание добра, послание благословения народу израильскому. В чем состоит наша миссия? Вот для чего мы сегодня проповедуем об этой большой теме Библии, о народе израильском? В чем наша миссия? В чем благо для Израиля в 21 веке? Почему Бог молчит для Израиля 2000 лет? Бог говорил в отцах, в пророках. Почему Бог 2000 лет молчит? Друзья, потому Бог молчит, потому что последнее слово Бога Отца было сказано в Сыне. Это Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение. И те, кто не слышит Его Сына, Богу для этих людей нечего больше сказать. Бог молчит 2000 лет. Последнее слово Бог Отец сказал и для язычников, и для народа израильского. В чем наша миссия язычников, друзья? Состоит она в том, чтобы напомнить народу израильскому, что все блага для него сокрыты во Христе. Пророк Иеремия об этом пишет, 32 глава, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердцах их, чтобы они не отступали от меня, буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего, от всей души моей, так говорит Господь, как я навел на народ сей все великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них». Друзья, здесь две важные мысли. Все благо для Израиля в Иисусе Христе, потому что Он семя Авраама, Он наследник всего. И вторая мысль. Если все наказания, беды и бедствия, обещанные Господом для Израиля, в точности исполнились, то кто может воспрепятствовать всемогущему Богу исполнить все благословения, обещанные для Израиля? Бог говорит, как я исполнил все наказания, вот так исполню в точности все блага. И мы сегодня, друзья, будем видеть, мы уже с вами предвкушаем, вот как эта тема будет раскрываться перед нами, друзья. Может, уже церкви на земле не будет, но это благо Бога, оно будет явлено. И когда Израиль обратится к Господу Иисусу Христу и будет надеяться не на современное оружие, не на сильную армию, не на политиков и дипломатов, не на знания и финансы, но на Бога всемогущего Его Сына Иисуса Христа, тогда это будет успешно и это будет благом. Братья и сестры, спасает не еврейство, спасает Христос. И только обращение к Мессии Христу может принести им благо. У Бога нет двух Евангелий, у Него нет двух планов спасения, у Него есть только один завет, одно благовествование, одно Евангелие, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Вот это наше послание современному Израилю. Вот это наша миссия как церкви. Только во Христе все блага. Братья и сестры, Писание говорит, что временно отпавший Израиль, он опять привьется. Если язычникам Бог благоволил привиться хорошей маслине по благодати, по вере, тем более природные ветви привьются к Божьему народу, когда Израиль придет к вере. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви, и если же некоторые из ветвей отломились, то ты привился на их место и стал общником корня и сока маслины, не превозносись перед ветвями. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился хорошей маслине, тем более сии природные привьются к своей маслине. Бог говорит, что весь Израиль спасется. Бог говорит, что Бог не отверг народ свой. Бог говорит, что они примут Христа. Братья и сестры, нет большего обетования и богатства всему еврейскому народу, чем восстановление своих отношений со Христом. И нет большего поражения и большей скудости, чем отвержение Христа. Потому что без Христа у них нет ничего, кроме погибели, потому что Иисус есть семя Авраама, и в нем благословятся все племена земные. Все благословения сокрыты только во Христе. Братья и сестры, корнем, от которого они отломились, является не еврейство, не Авраам. Христос говорит, прежде чем был Авраам, я есть. Корнем, друзья, всего, который держит всех и питает всех, это Христос. И мы читаем о том, что книга Откровения, 5 глава, 5 стих. «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей. Я и Иисус есть корень и потомок Давидов». Друзья, народ израильский отломился от корня имени, которому Христос, и написано, привьется опять, если будет иметь веру. И Бог говорит, весь Израиль спасется. Братья и сестры, заканчиваю эту вторую часть. Хотелось бы такую просто мысль сказать, что и наше укоренение, и народа израильского в Иисусе Христе. Если вы приняли Христа, Господа Иисуса, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Колоссянам 2 глава 6 стих. Братья и сестры, укоренение на вечные времена, благословение на тысячи родов только во Христе Иисусе. «Преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью». Итак, братья и сестры, Израиль и церковь на основании Писания вечности составит единый Божий народ. Это будет единое царство Иисуса Христа, возрожденный Израиль и возрожденные христиане-язычников. Это будет единая, одна невеста, одна жена Агнца, единый народ, одно царство. И об этом мы читаем в книге Откровения, 15 глава, 3 стих. Кстати, текст, на который я много раз читал, но никогда внимания не обращал. Вот как-то Бог обратил мое внимание на этой прошедшей неделе, на этот текст. Ну, как бы знакомы для нас слова, но здесь есть такие детали, на которые просто мы, язычники, знаете, мне кажется, что не только у иудеев и Израиля лежит пелена, но у язычников тоже лежит пелена на некоторые вопросы, и эту пелену надо снять. Написано, «И поют песнь Моисея, это возрожденный Израиль». И песнь Агнца – это возрожденная церковь из язычников, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи, Бог Вседержитель, праведны и истинны пути Твоих, Царь Святых». Друзья, когда, на какой спевке спелся Израиль и язычники? А? Достоин Ты снять печать, Ты, Христос, достоин. Когда у нас совместные спевки тут произойдут? Я не знаю, но мы будем вместе одними устами петь песнь Моисея и песнь Агнца. И это будет одна невеста Иисуса Христа. Именно так мы должны смотреть на народ израильский, как на тех, с кем нам вечность проводить. Это наши вечные братья во Христе Иисусе, вечные ряды в Царстве Божьем, друзья. И еще написано в книге Откровений, 21 глава, 1, 2, 12 и 13 стихи. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». Друзья, а это для чего? Новый Иерусалим, Господь, Царство Божие, и там 12 имен, 12 колен, 12 престолов. Братья и сестры, вот так история язычников и история Израиля переплетется на вечные времена. И мы должны, друзья, смотреть на Израиль вот с такой надеждой, молиться о его спасении и являть им благость, милость и указывать на Христа. В конце времен, друзья, церковь и Израиль составят одно тело во Христе. Произойдет полное соединение двух в одно через Христа, что и станет венцом славы всего Божьего плана искупления. И написано, «И будут в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Корню Иисеева привьются язычники. И написано, «Есть у меня и другие овцы не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». И еще сказано о том, что пришел ко мне один из семи ангелов и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Вы знаете, сегодня у раввинов есть такое понимание, что не мы построим храм, третий храм мы строить не будем, мы взрывать мечеть не будем. Нашего участия евреев к строительству храма вообще не будет. Придет Мессия, и Он построит храм, Он с неба придет этот храм. Будет заключен новый завет с Израилем на других условиях, и этот храм будет храмом для всех народов. Никогда еще в истории Израиля не было, чтобы Дом Божий был домом молитвы для всех народов. Для этого нужен другой завет, другие отношения с Израилем. Я не верю, что Мессия придет и даст новый храм, и Он создаст его, Он его построит. И это будут другие отношения, это будет тысячелетнее царство. Но об этом будет следующий доклад во втором собрании. На сегодняшний день, братья и сестры, слава Богу за Его прекрасный план искупления. Аминь.